Требуемая здесь установка на мнимо свободное течение мыслей с устранением критики, по-видимому, чрезвычайно затруднительно для многих. Нежелательные мысли вызывают обычно сильное сопротивление, мешающее им пробиться наружу. Если поверить, однако, нашему великому поэту-мыслителю Фридриху Шиллеру, то такой же процесс необходим и для поэтического творчества. В одном месте своей переписки с Кернером, на которое указал Отто Ранг, Шиллер отвечает на жалобу своего друга, сетующего на свою недостаточную плодовитость. «Причина твоих жалоб объясняется, как мне кажется, тем принуждением, которое твой разум оказывает на твое воображение». Я выскажу здесь одну мысль и проиллюстрирую ее сравнением. Мне представляется вредным, если разум чрезвычайно резко критикует появляющиеся мысли, как бы сторожа и самый порыв их. Идея в своем изолированном виде, быть может, чрезвычайно ничтожна и опасна, но вместе с другими, последующими, она может быть чрезвычайно важной. В связи с этими другими идеями, в отдельности такими же ничтожными, она может представить собой весьма интересный и существенный ход мыслей. Обо всем этом не может судить рассудок, если он не сохраняет идею до тех пор, пока не рассматривает ее в связи с остальными. В творческой голове, напротив того, разум снимает с ворот свою стражу. Идеи льются в беспорядке, и лишь затем он окидывает их взглядом, осматривает целое скопление их. Вы, господа критики, стыдитесь или боитесь мгновенного приходящего безумия, которое наблюдается у всякого творческого разума и продолжительность которого отличает мыслящего художника от мечтателя. Отсюда-то и проистекают ваши жалобы на неплодовитость. Вы чересчур рано устраняете мысли и чересчур строго их сортируете. Письмо от 1 декабря 1788 года. И тем не менее такое снятие стражи с ворот разума, по выражению Шиллера, такое погружение себя в состояние самонаблюдения без критики отнюдь не трудно. Большинство моих пациентов осиливают эти трудности уже после первых указаний. Для меня лично это тоже не представляет особой трудности, особенно когда я записываю свои мысли. Сумма психической энергии, на которую таким образом понижается критическая деятельность и которая в то же время повышает интенсивность самонаблюдения, значительно колеблется в зависимости от темы, на которой должно фиксироваться внимание пациента. Первый шаг при применении этого метода учит, что в качестве объекта внимания следует брать не сновидение во всем его целом, а лишь отдельные элементы его содержания. Если я спрошу неопытного пациента, что вызвало у вас такое сновидение, то он обычно не может найти ничего в своем умственном кругозоре. Мне приходится разложить сновидение на отдельные части, и тогда он к каждой такой части приводит целый ряд мыслей, которые можно назвать задними мыслями этих элементов сновидения. Уже в этом первом важном условии мой метод толкования сновидения отличается от популярного исторического и легендарного метода толкования при помощи символизации и приближается ко второму методу расшифровки. Он, как и последний, представляет собой толкование в деталях, а не в массе. Как последний, он с самого начала воспринимает сновидение как конгломерат психических явлений.